Здравствуйте, уважаемые коллеги! Спасибо, что пришли к нам на круглый стол. Сегодня мы поговорим о культурном свете коррупции в странах Персидского залива.
Я сама представлюсь, да. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Елена Суреновна Мелкумян. Я доктор политических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета. И занимаюсь я арабскими странами. Я по специальности арабист. Сегодня вот меня попросили осветить тему коррупции в арабских монархиях Персидского залива. Ну, арабские монархии Персидского залива – это 6 государств, которые я вам все-таки назову. Я не знаю, насколько вы хорошо знаете арабский мир. Это Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Султанат Оман и Саудовская Аравия. Надо сказать, что уровень коррупции в этих странах, наверное, не такой уж и высокий. Хотя в последние годы эта проблема действительно очень актуальна стала. И это проявилось вот в ходе тех протестных выступлений, которые прокатились по арабскому миру и которые получили название «Арабская весна». Вот требования борьбы с коррупцией выдвигались не только в Египте, Тунисе, где действительно уровень коррупции был очень высоким, но и вот в этих вот монархических странах, где были протестные выступления. Но коррупция, по уровню коррупции эти страны отличаются друг от друга. Вот у меня есть данные, которые были опубликованы Transparency International, да, о том, какое место занимает страна по уровню коррупции среди 180 стран, которые были приведены, то Катар занимает 28-е место, Объединенные Арабские Эмираты 35-е, Оман 41-е, Бахрейн 43-е, Кувейт 65-е и Саудовская Аравия 80-е место. Ну, я вам напомню, что Россия занимает 147-е место. Да? То есть, если сравнивать с Россией, то уровень коррупции там не такой уж и высокий. Тем не менее, вот видите, есть определенные различия. Да? Вот Катар наименее коррумпированная страна. С чем это связано? Но вообще эти страны, хотя они имеют очень много общих черт, это очень схожие политические системы, которые опираются на власть правящей семьи, легитимность которых подтверждается историческими обоснованиями и теми принципами, на которых опирается эта власть. Во всех странах, за исключением султаната Оман, правящие семьи заключили договор с жителями тех территорий, где они стали править. Этот договор по-арабски называется «Мубая». И этот принцип сохраняется и сегодня. То есть это взаимный договор между жителями, то есть гражданами этих стран и правителями, правящей семьей. И они по этому договору имеют какие-то взаимные обязательства. Второй принцип, на котором опирается политическая власть в этих странах, это принцип шуры, совещательности, который тоже притворяется в жизнь, и заключается он в том, что это, собственно говоря, коранический принцип, но он был зафиксирован в политических документах, в том числе и в конституциях этих стран. И он заключается в том, что правитель не правит единолично, а он должен советоваться со своими подданными. И подданными тоже должны обращаться в каких-то сложных, да, ситуациях за советом к правителю и представителям правящей семьи. Но хотя вот эти вот традиционные принципы сохраняются в политической системе монархии Персидского залива, тем не менее, конечно, эти страны прошли определенный путь модернизации. И сейчас там происходят реформы в различных сферах, но степень политического развития этих стран, конечно, отличается друг от друга. Вот Катар как раз относится к тем странам, которые не так давно вступили вот на путь модернизации и реформ. Фактически вот такие ускоренные реформы начались в этой стране в 1999 году, когда к власти пришел нынешний эмир шейх Ахмад Аль-Тани. И вот здесь тоже есть некоторая связь вот с коррупцией, потому что шейх Ахмад сверг своего отца, который был обвинен в хищении государственных средств. И вот это обвинение, оно было достаточным для того, чтобы вот этот вот переворот был признан вполне законным. И надо сказать, что прежний эмир, халифа Аль-Тани, смог вернуться в страну только после того, как он вернул в казну 7 миллиардов долларов, которые были, как его вот говорили, что он их в ходе продаж газа, он смог перевести их на свои личные счета. То есть вы видите, что вот вообще отношение к коррупции в этих странах сегодня такое, в общем-то, неприемлемое. Общество не приемлет это явление, и не только общество, но и правящие круги тоже активно противодействуют коррупции. Но вот, кстати, в Саудовской Аравии в 2011 году был создан специальный антикоррупционный комитет, который призван бороться с коррупцией. Но вот это отношение к коррупции, такое, которое соответствует таким западным стандартам, сформировалось в этих странах, ну, наверное, в последние годы. И я бы хотела вам показать это на примере Омана. Оман вступил, в общем, в период такого более современного развития в 1970 году, когда к власти пришел нынешний султан Кабус бен Саид. И вот именно при его правлении он стал обращать внимание на подготовку чиновников нового типа. Вот в своих выступлениях он неоднократно обращался к этой теме, к тому, что неприемлемо использовать должностное положение в своих личных целях. И для подготовки государственных чиновников нового типа в 1975 году был создан департамент гражданских служащих, который должен был заниматься формированием административных кадров с помощью экспертов ООН. Деятельность этого департамента началась, но кроме этого государственных служащих стали готовить и специально созданное такое учебное заведение, Институт государственной администрации. То есть вот в тот период уже в Омане, где, в общем-то, традиционно считалось, что государственным служащим должность получают благодаря происхождению или протекции, и достаточно спокойно относились к тому, что государственные чиновники используют это свое положение для своих личных интересов. Вот произошел определенный тоже перелом, и это было решением все-таки султана Кабуса. То есть здесь вот, вот этот вот личностный фактор играет очень большую роль. В тех странах, где правители, можно отнести к таким вот просвещенным правителям, которые пытаются изменить страну и сделать ее более современной, и вот активно начинают бороться с коррупцией. Но кроме этого, вот, как я уже сказала, во время этих вот протестных выступлений в 2011 году эта проблема тоже прозвучала во время вот этих вот манифестаций, митингов, которые проходили. Но они проходили не во всех монархических государствах. Да? Вот, ими были охвачены только 3 страны из 6. Это Бахрейн, Оман и Кувейт. Но вот в Омане борьба с коррупцией была выдвинута как одно из требований. Но постановка вопроса была достаточно любопытной. Вот лозунги, которые несли демонстранты, в них говорилось, что мы боремся с коррупцией рука об руку с султаном. То есть они все-таки не выдвигают каких-то обвинений в адрес султана, которого они считают отцом нации, которому отношение действительно очень такое уважительное. И они считают, что да, султан предпринимает определенные усилия для борьбы с коррупцией, но они готовы поддерживать эти усилия, они все-таки требуют более решительных мер по борьбе с коррупцией. Но наиболее такая любопытная ситуация сложилась в Кувейте. Но надо сказать, что среди всех этих стран Кувейт, конечно, отличается уровнем своего политического развития. И Кувейт, во-первых, раньше, чем другие страны, обрел независимость. Это произошло в 1961 году. Была принята конституция, в соответствии с которой начал действовать парламент. Вот, то есть парламентская деятельность в Кувейте осуществляется, начиная с 1963 года. То есть это уже достаточно большой опыт, да, у парламентской деятельности. Но, ну, для примера я скажу, что в Катар, да, которая пока еще так наименее, наверное, развитая в политическом отношении страна, там выборный парламент будет создан только на будущий год. В 2013 году пройдут первые выборы в парламент. Там существует консультативный совет, но он является совещательным органом и невыборным. Да, его члены его назначают эмир. А в Кувейте это были вот выборы, всеобщие выборы. Вначале в них участвовали только мужчины, потом с 2005 года стали участвовать в выборах и женщины. И даже в предыдущем составе парламента было 4 женщины-депутата. То есть это вот тоже показатель уровня развития, да, этой страны. Так в Кувейте вот эта борьба с коррупцией поднимается парламентской оппозицией. И она была, в общем-то, главной темой в деятельности парламента, начиная с 90-х годов. Да? Ну, вы знаете, что в 90-м году была агрессия Ирака против Кувейта, и в 92-м году начал вновь действовать парламент, да, уже после освобождения Кувейта от оккупации. И надо сказать, что вот этот период оккупации, он очень так стимулировал все процессы политические в Кувейте и создал, в общем-то, новую ситуацию в стране, активизировал в том числе деятельность парламента. И парламентская оппозиция, в которую входят и представители либеральных сил, и исламистские организации, они стали вот выдвигать обвинения против отдельных министров, обвиняя их в хищениях, в превышении своего служебного положения, во взяточестве и так далее. То есть эта практика уже существовала давно. Но вот в 2011 году, когда в Кувейте начались тоже массовые протесты, то главным требованием, которое выдвигали вот, участники этих протестов, это была отставка премьер-министра. И ну, премьер-министр тогда вот в ходе этих манифестаций депутат парламента привел доказательство, что на личный счет вот, премьер-министра шейха Насара Аль-Мухаммеда с 2006 по 2011 год было переведено 70 миллиардов динар, это 250 миллионов долларов США, через кувейтские посольства за границей. Но это было очень серьезное обвинение, которое было высказано вот публично, и мир вынужден был пойти на то, чтобы отстранить от власти премьер-министра. Хотя вот требования его отставки парламентская оппозиция выдвигала, начиная с 2006 года. Это был длительный такой период вот противостояния между правительством и парламентом по той политике, которую парламент не устраивал, та политика, которую проводил премьер. Но обвинений его в коррупции тогда не было, прямых таких обвинений в коррупции не было. Но эмир не шел на то, чтобы отстранить его от власти. Насар Аль-Мухаммед – это член правящей семьи, занимающий там достаточно видное положение. Поэтому по Конституции, значит, если парламент не способен взаимодействовать с правительством, то есть два варианта. Или роспуск парламента, или отставка правительства. Но эмир постоянно вот шел на роспуск парламента, и ну, вновь создавалось новое правительство, и шесть раз в шесть составов правительства возглавлял тот же премьер-министр Насар Аль-Мухаммед, которого вот только благодаря вот этим вот уже массовым акциям протеста, которые проходили так же, как проходили в других арабских странах, они в них активно участвовала молодежь, они вот собиралась молодежь по тем призывам, которые распространялись по социальным сетям. И вот это давление, которое было оказано на эмира в ходе этих протестных выступлений, вот как раз привело к такому результату, что удалось его, значит, отправить в отставку, и, потому что эти обвинения вот, в хищениях были очень весомыми. Ну вот, ну, Кувейт, правда, вот в этом случае отличается от других арабских стран, хотя Бахрейне тоже проходили и, в общем, очень массовые такие выступления. Там была это как одно из требований борьба с коррупцией, но она не, это не было главным требованием, да, это было одно из таких вот лозунгов, которые появлялись, да, вот в ходе этих митингов и там демонстраций, которые проводились в Бахрейне. Но все-таки это было не сравнить, ну, это трудно сравнить с тем, что происходило в Кувейте, потому что там были другие требования, другие были цели у митингующих, чем в Кувейте. Заканчивать? Вот. Ну, я могу на этом, да, поставить точку. Может быть, лучше я отвечу на вопросы, если они у вас будут.
Можно сразу?
Да, конечно.
Вопрос?
Да,
вот,
можно.
Вот, с какой именно коррупцией они вот так вот борются? То есть, насколько мы поняли, шейх, он не султан, он не погрешим.
Значит, не то чтобы не погрешим, понимаете, правитель могут, можно тоже обвинить, вот я же вам говорила, например, в Катаре его свергли, да, одного из своих правителей, вот отца нынешнего эмира, он был свергнут именно за то, что он, ну, прикарманил государственные деньги, да, значит, перевел на свой счет. Но, как правило, все-таки правитель, он не позволяет себе, да, вот, заниматься тем, чтобы его обвинили в коррупции. Это просто, ну, как-то все понимают, что это будет воспринято очень отрицательно, это скажется на его престиже, это скажется на его положении, это скажется на вообще положении страны, да, если вот главное лицо, первое лицо в государстве будут обвинять в коррупции, поэтому это просто как бы не в традициях этих стран, и его могут обвинить в коррупции, если будут какие-то доказательства, потому что я говорила, что вот обвинили в коррупции премьер-министра, это, в общем-то, ну, как бы второе лицо, да, в государстве, но он был обвинен в коррупции. Какого вида? Это вот в основном хищение государственных средств, это взятки, это использование служебного положения в своих там каких-то личных интересах, да, там получение каких-то вот контрактов для ближайших родственников, да, которые занимаются какими-то предпринимательской деятельностью. Вот такие формы.
А что наоборот, мы считаем, как европейцы, коррупцией, а они это как коррупцию не воспринимают?
Вы знаете, я думаю, что сейчас нет никаких отличий в восприятии коррупции.
Да? Ну, вот тот же бакшиш, например.
Но, понимаете, бакшиш это тоже распространен не во всех странах. Да? Вы, наверное, вот знаете ситуацию в Египте, да, и были в Египте. И, ну, хотя сейчас, кстати, и с бакшишем в Египте тоже борются. Вот когда я была последний раз в Египте, там во многих общественных местах, но это написано по-арабски, может быть, вы просто не обращали на это внимания. Там написано, что запрещено брать бакшиш, запрещено требовать вот какие-то бакшиш за какие-либо услуги. Да, это вот во многих общественных местах это есть. Конечно, это вот, но это традиция Египта. Да, она, конечно, существует и в некоторых других арабских странах, но это не относится к странам персидского, вот монархиям Персидского залива. Там никакого бакшиша, такой вот практики там нет. Поэтому я не знаю, есть ли какое-то отличие. Да, в прошлом, конечно, ну, наверное, как и это там в России, да, воспринималось, что там вот дать взятку, это обязательно чиновнику, да, может быть, это было как бы в порядке вещей, или любой там, ну, там были разные формы, да, образами щенками брали, но неважно, да, в какой-то форме брали, да, то же самое было и в этих странах, но до определенного момента, да, до сейчас уже последние, наверное, 20 лет, все-таки это явление осуждается, с ним борются. И, ну, я говорю, конечно, ситуация вот отличается в разных странах. Да? Где-то это борьба, которая идет внутри парламента, как в Кувейте, это иногда какие-то, может быть, такие же ситуации могут быть и в Бахрейне, когда бывают там депутатские слушания в отношении там деятельности какого-то министра, и могут быть вот обвинения его в каких-то вот нарушениях, которые можно быть.
Пожалуйста, я не буду отрывать вас докладчика, у кого есть вопросы. Да, представьтесь и спрашивайте.
Меня зовут Арсений, Московский государственный университет. Можно вопрос такой? Вот скажите, пожалуйста, вот из всех стран, которые перечислили, можете сделать такую небольшую иерархию? То есть где там масштабы самой крупной коррупции? Где...
Ну, я, в общем-то, я же вам назвала, да, цифры, может быть, вы пропустили. Да, если вот выстроить, то самая маленькая коррупция – это Катар, потом ОАЕ, потом Оман, потом Бахрейн. Вот Кувейт и... отличается от Омана вот, примерно в два раза. Да? Если Катар занимает 28 место по уровню коррупции, то Кувейт 65 место. И самая большая коррупция это в Саудской Аравии. Это он, Саудская Аравия занимает 80 место по уровню коррупции. Но вот если сказать про Саудовскую Аравию, то там, конечно, ситуация немножко другая, потому что эта тема, в общем-то, закрытая. Да? Вот ни в печати, ни там каких-то там есть, там нет парламента, да, до сих пор в Саудской Аравии нет выборного парламента, там есть консультативный совет, да, и вот этот консультативный совет тоже никогда не поднимает проблему коррупции. Но вот что любопытно, сейчас в социальных сетях вот эта проблема очень широко обсуждается. Там довольно много, вот я вот тут читала как-то в западной прессе, что в Кувейте очень много пользователей Твиттера, и там, значит, появляются карикатуры, появляются какие-то ролики, которые вот высмеивают этих вот высших чиновников, коррупционеров саудовских. То есть вот эта тема на официальном уровне как бы закрыта, да, а вот на общественном уровне вот в интернете она обсуждается. И, ну, хотя я вам еще раз повторю, что в Саудовской Аравии создан этот антикоррупционный комитет, который вот призван осуществлять, да, вот эту деятельность по борьбе с коррупцией. Но это на официальном, это государственная, да, такая структура, которая должна вот заниматься борьбой с коррупцией.
А можно сказать, что уголовное законодательство, в принципе, то есть довольно... похоже у всех стран, да?
Да, уголовное наказание за это предусмотрено. Но, конечно, понимаете, вот не всегда удается доказать, да, факт коррупции. Вот в Кувейте были некоторые министры, их судили, да, вот их снимали с должности, потом они представали перед судом, но никто из них, в общем-то, никакого срока не получил, потому что невозможно было вот собрать необходимое число доказательств. Ну и тем и еще это осложняется тем, что некоторые министры были представителями правящей семьи, и, конечно, вот правящая семья делала все для того, чтобы как бы замять это дело. Да? Их отстраняли от должности, их отправляли в отставку, но вот до таких вот тюремного заключения дело не доходило.
Спасибо. Еще? А скажите, вот, то есть получается, что... Прости. Что... распределение постов не по... квалификации аппаратству, а мы не воспринимаемся как коррупция.
Понимаете, там нет распределения постов по квалификации, то есть по аппаратству. Но правящая семья, как такая институт, который все-таки, да, осуществляет власть, властные полномочия, то за ними закреплено 5 ключевых министерских постов. Да, это там премьер-министр, министр обороны, министр иностранных дел, министр внутренних дел, ну и еще там, как правило, это где-то 5, да, вот постов в правительстве будет занято представителями правящей семьи. Но среди правящей семьи, да, вот для того, чтобы получить это назначение, надо все-таки проявить себя, да, там не просто назначают только потому, что он представитель правящей семьи, как и вот процесс выбора наследника престола. Это осуществляется, да, вот в рамках правящей семьи, но для этого все-таки учитываются личные качества, учитывается уровень образования, учитывается способности этого человека, да, как он проявил себя на, как, в, вот, потому что там, ну, уже какой-то должен быть был иметь человек предшествующий опыт работы в соответствующих органах. То есть все эти факторы, да, они тоже принимаются во внимание, поэтому принадлежность правящей семьи — это только один фактор, да, ну, а все остальные, да, здесь по именно тем их качествам личным, да, квалификации и так далее, вот назначение происходит, конечно, в соответствии с этим.
Премьер-министр обороны, иностранных дел, еще какие два?
Значит, премьер-министр обороны, иностранных дел, внутренних дел, вот, ну и еще это не зафиксировано, да, какой еще будет министр. Но, как правило, я говорю, в составе вот да. бывает пять, да, вот, членов правительства. Вот эти четыре – это как бы пока обязательно. Вот. Но сейчас вот и в Кувейте, и особенно в Бахрейне, в королевстве Бахрейн, вот эти вот оппозиция, которая проводила митинги, да, в Бахрейне, она требовала создания так называемого выборного правительства. Mm-hmm. То есть, чтобы премьер-министром был тот глава той фракции, которая победила на выборах.
Mm-hmm.
Вот, но это требование, понимаете, значит, это должна быть слом всей политической системы, которая существовала в этих странах. Такое требование прозвучало также в Кувейте, но оно не столь, оно как бы было так, некоторые депутаты его выдвигали, но пока это еще не основное требование оппозиции. А вот в Бахрейне это основное требование оппозиции, это вот создание такого выборного правительства. Но, конечно, это очень серьезное будет изменение в стране, если они откажутся вот от этих вот привилегий, которые имела правящая семья, да, вот занимая вот эти вот посты в правительстве. То есть, конечно, они могут участвовать в выборах, но никто не гарантирует, что их фракция окажется, да, фракцией, которая победит на выборах. Поэтому вот здесь вот очень сложная сейчас ситуация вот с тем, чтобы изменить это положение. И вот как-то поэтому в Бахрейне до сих пор вот все эти митинги время от времени опять возникают. И, в общем, оппозиция никак не успокоится, не готова идти на какие-то компромиссы. То есть там ситуация достаточно такая сложная.
Пожалуйста, у вас, да, представьте так.
Меня зовут Игорь. Мы уже начали, вы упомянули чуть-чуть про уголовное наказание.
Угу.
Ну, как известно, в арабских странах суровость чрезмерная. Вот те страны, которые вы назвали, там существует этот вот архаичный
шариатский
характер, да?
Угу. Да, сейчас я вам скажу. Ну, вы знаете, вообще-то во всех арабских странах сейчас существует и шариатский суд, и обычный уголовный гражданский суд и так далее, да, которые действуют в рамках процессуальных законов, которые принимаются, есть министерство юстиции. Это не связано с шариатскими делами. Да. Шариатские суды, они обычно судят, вот, разбирают всякие семейные проблемы, да, там проблемы наследования, проблемы там каких-то семейных споров, ну и мелкие какие-то вот преступления, типа там кражи, да, там вот что-нибудь вот такие вот, да. А все остальные преступления, а вот хищение, да, государственных средств, это уже относится к серьезным преступлениям, это разбирает обычный уголовный суд. Да, поэтому здесь наказания, в общем-то, вот, собственно говоря, те же самые, что и в других странах, вот, по уголовному, да, законодательству, за там взятки, ну, довольно, ну, я не знаю, не помню, сколько там точно лет тюрьмы, тюремного заключения, но, тем не менее, это вот тюремное заключение обычное, это не такие вот формы наказания, как по шариатскому суду, да, где вот применялись такие другие формы, да, наказания, там, отрубание рук, там.
А вот общественное порицание, как в этих странах, оно сильное?
Да, да, оно очень сильное. Именно вот общество не приемлет это явление, и сейчас вот это все больше и больше. Общество старается делать все для того, чтобы искоренить это явление. Да? Поэтому борьба с коррупцией приобретает все большие масштабы. И во всех странах. Именно потому, что действительно это считается, что ну, таким образом расходуются там, да, государственные средства, там, и это все, ну, как бы человек, которого обвинили в коррупции, это довольно серьезно, это очень серьезное обвинение, потому что он тут же теряет какое-то положение в обществе. Да, вот человек, которого обвиняют в коррупции, он его не будут, да, да, вот как бы с ним иметь каких-то отношений, ни деловых, ни личных. То есть это не достаточно такое вот очень серьезное осуждение, да, вызывает. Может быть, это сказывается на том, что все-таки уровень коррупции не такой высокий. Да? Вот все-таки вот мы по сравнению там, с другими странами, да, уровень коррупции ведь не зашкаливает. Да? Это все-таки вот такой достаточно, ну, даже для как бы сопоставим какими-то европейскими, да, странами примерно то же самое. Вот. И для развивающегося мира, конечно, это достаточно исключительное явление. И возможно, что одной из причин это именно вот такое вот неприятие этого в обществе, коррупции в обществе.
А по каким, простите, по каким каналам узнают? То есть, ну, через СМИ, через какие-то... Вот вы сказали про социальные сети, еще какие есть каналы, про которые?
Вы знаете, ну вот какие-то депутатские расследования проходят, да, вот если это идет речь о тех странах, где есть вот эта борьба в рамках парламента, то это депутатские расследования. И вот как раз, ну, вот в Кувейте, помимо того, что обвинили премьер-министра в коррупции, они добились также и отставки министра иностранных дел тоже. Вот потом такое же было обвинение, что вот именно министр иностранных дел обеспечивал эти переводы, да, денег за границу через кувейтские посольства. Были также обвинения ряда депутатов во взяточничестве, что там эти депутаты получали взятки от членов правительства для того, чтобы лоббировать какие-то там, да, вопросы, которые обсуждались в парламенте. И это все благодаря депутатским, да, вот личным расследованиям. Они называли там точные суммы, да, какие, на каких счетах, сколько было там переведено денег и так далее. То есть это вот какие-то доказательства, которые были собраны именно оппозицией, да, вот депутатской оппозицией. Ну, в самих этих странах местная пресса, в общем-то, таких сведений не публикует. Но эти сведения могут появиться в общеарабских газетах, да, которые, ну, например, такая газета, как «Аш-Шаркуляуса» или «Аль-Хаят», да, которые издаются в Лондоне, эти газеты публикуют, да, вот какие-то сведения о том, что вот раскрыты какие-то факты, да, коррупции там, среди членов правительства или там каких-то других государственных чиновников. И это все, да, такие вот, но в местной прессе таких сведений, ну, уже они могут появляться только когда уже действительно вот эти доказательства собраны, когда, да, обвинения предъявлены. Вот в этом случае тогда это может быть, конечно, эта информация опубликована и в местной прессе. Но как вот инструмент такого, да, борьбы с коррупцией, пресса, нет, она вряд ли может считаться.
Спасибо, у вас был вопрос.
Очень действенный.
Скажите, пожалуйста, а есть какие-то особые способы борьбы с коррупцией в этих странах, которые применимы в России? Смотрите, там получается, мы видим, что ситуация лучше, чем в России. Возможно, за счет каких-то особенных там способов борьбы с коррупцией. Вот, по вашему мнению, что можно применить в нашей стране, чтобы улучшить ситуацию?
Ну, вы знаете, наверное, это то, что там действительно очень, ну, например, я могу сказать, да, вот про пример Кувейта, да, где действительно очень сильная парламентская оппозиция. И эта парламентская оппозиция, она не, никак не связана с властью. То есть она может контролировать все-таки деятельность исполнительной власти. И она это действительно активно осуществляет, потому что вот очень, ну, даже и в других странах, вот даже в Омане, в котором полномочия парламента более ограничены, но и там тоже есть такая возможность у депутатов вызывать на заседание, да, парламента, министров, и чтобы они отчитывались о своей деятельности. И если есть какие-то подозрения в том, что деньги расходуются неправильно, или есть какие-то факты, которые свидетельствуют о том, что есть там хищение этих государственных средств, то это все вот выносится на обсуждение парламента и потом становится достоянием вот общественности. И, конечно, вот это один из таких инструментов, который позволяет бороться с коррупцией. Вот сильная оппозиция, да, тут. И потом действительно может быть такое вот сейчас, как я уже говорила, общественное осуждение, да, коррупции. То есть все-таки у нас в России как-то мы уже привыкли, да, что к тому, что определенные вот услуги тебе оказывают только если получают какую-то дополнительную плату. Там как бы вот с этим борется и власть, и это воспринято обществом и тоже вот активно как-то этому противодействует. Вот так мне кажется.
Простите, да, сначала, потом вы.
Я бы хотела узнать, а вот этот антикоррупционный комитет, который существует в Саудовской Аравии, можно сказать, что это такая централизованная структура, и, допустим, они охватывают все, что происходит в Дохе, и, допустим, в регионах?
Нет, это только Саудовская Аравия, это создано только для Саудовской Аравии. Да, это.
Ну вот можно ли сказать, что они как бы охватывают те случаи, которые происходят в столице?
Доха – это столица Катара.
Да.
Вот. А столица Саудовской Аравии – Эр-Рияд. Да?
Да, да.
Вот, поэтому я немножко не поняла. Вот. Это, нет, конечно, они, в общем-то, ну, понимаете, этот комитет создан только в 2011 году. Да? Говорить о том, насколько он эффективно действует, насколько он действительно смог уже что-то там реально сделать, пока рано, да, потому что прошло еще совсем немного времени, как он был создан. И создан он был не случайно вот именно в 2011 году, когда власть увидела, что вот эта вот проблема коррупции, она поднимается вот в ходе этих протестов, да, хотя в Саудовской Аравии не было никаких протестов, но, тем не менее, вот поскольку в соседних странах это происходило, во всех арабских странах это происходило, вот они решили все-таки вот сами, да, начать более активно искоренять это явление, и вот создали этот антикоррупционный комитет. Да, он призван бороться с коррупцией по всей стране, естественно, на всех уровнях, там будут созданы там подкомитеты, да, в провинциях, то есть подчиняющиеся этой общей централизованной структуре, да, это, в общем, вот признано именно бороться в масштабах всей Саудовской Аравии.
В Саудовской Аравии.
Вы были?
Да, в Дамаме. Ага. И мы были на открытии кинофестиваля, а кинофестивали там запрещены вообще в стране. И похоже, что как бы это событие ускользнуло от как бы центральной власти. И если бы они как бы...
Я не думаю, что оно ускользнуло от центральной власти. Я думаю, что они иногда закрывают глаза на некоторые вещи, которые происходят вот в таких центрах, да, где все-таки больше европейцев, где там вот эти вот нефти, там, всякие добывающие, перерабатывающие предприятия, и они, ну, позволяют там какие-то то, что они не позволяют в других частях страны, поскольку там меньше все-таки вот влияние этих высшего совета улемов, которые, да, вот Саудовская Аравия, это как бы две ветви власти, это король и высший совет улемов, да, вот как бы вот религиозная власть и светская власть. И, ну, король вообще, он больше склонен, да, к каким-то реформам, он их инициирует, он их подталкивает, а высший совет улемов, наоборот, стоит за сохранение, да, вот, традиций, да, как бы иногда против каких-то нововведений выступает. Так что я не думаю, что это было совсем неизвестно, это невозможно, да, там, в общем, достаточно активно действуют там все спецслужбы, там, не знаю, там очень сильные, да, вот это вот структуры, поскольку там у них террористическая вот эта вот деятельность осуществляется. Так что это, конечно, было известно, но просто, я говорю, какие-то вещи дозволяются для того, чтобы вот иностранцы, которые там живут, чтобы они, в общем-то, чувствовали себя более там как-то спокойно.
Да, пожалуйста.
У меня вопрос был в продолжении предыдущего. Иван меня зовут. Ну, все-таки хорошо, да, что такое есть оппозиция, там общественное мнение, все такое, да, но как поступают с имуществом коррупционеров, которых разоблачили, да? То есть вот в нашей же стране зачастую человека поймали, посадили, имущество осталось на родственниках, там на каких-то...
Нет, вот это как раз, если там были случаи, да, когда кого-то из них все-таки они бы оказались в тюрьме, да, они были обвинены, были уже осуждены в судебном порядке, то человек должен вернуть все вот похищенные, да, средства в казну, ну, если это было доказано, да, если это мы там какие-то точные данные вот подтвердили, что вот он действительно смог перевести, да, на свои личные счета определенные суммы, то он должен это все вернуть. И, ну, вот в тех объемах, которые были им похищены.
Как в случае с Эмиром, да, который вернул 7 миллиардов, чтобы вернуться.
Ну, вот, типа, да, примерно как вот этот вот бывший эмир, который хотел умереть на родине, и там сын ему вот поставил это условие, что вот ты можешь вернуться в страну, если только вернешь в казну вот те деньги, которые ты украл. Вот, ну, и он их вернул, ну, для того, поэтому, чтобы вернуться. Поэтому. И действительно, он вернулся, и потом скончался уже на родной земле.
А? Дорогие похороны получились.
Да. Ну, знаете, а что, в общем-то, он уже был человек старый.
Да, еще вопрос. Вы не очень много рассказали про Эмираты. Хотелось бы узнать, как там борются с коррупцией, потому что, насколько я понимаю, там ситуация вполне...
Коррупционная. Ну, вот по уровню коррупции, значит, Эмираты, они где-то в середине находятся, да, этого списка. Но поскольку это федерация семи Эмиратов, то там ситуация более сложная, да, здесь там нам придется говорить о каждом из Эмиратов, да, вот из этих вот. Ну, конечно, уровень коррупции наиболее высокий в Дубае. Почему? Потому что там наиболее активная такая торговая деятельность, предпринимательская деятельность. И, но все равно, понимаете, коррупция – это все-таки такое явление, которое... И там тоже вызывает осуждение. Да, там это не значит, что в Дубае там, значит, обязательно надо, да, там давать взятки и так далее. Вообще-то вот сейчас, ну, особенно в крупных таких предприятиях, да, или когда там какие-то вы получаете контракты или участвуете в тендерах, то это все очень прозрачно и очень законно. И это все идет по западным стандартам. Поэтому даже в Дубае, может быть, какой-то там мелкий бизнес, да, вот какие-то там предприятия там еще возможны, вот эти вот, да, там, подкупы чиновников, да, какие-то там через каких-то там лиц действовать, получить какие-то более выгодные условия. Но если это речь идет о крупном бизнесе, да, каких-то крупных контрактах, то это уже, в общем-то, не проходит, да, и там все-таки вот такие западные методы приняты и уже получили распространение. И конечно, вот добиться что чего-то, да, через каких-то там местных, да, чиновников уже невозможно. Ну, я говорю, как какие-то мелкие, да, мелкий бизнес, там какие-то открытия каких-то там вот, мелких предприятий, но там свои особенности, ты же знаешь, что там, в общем, можно открывать предприятие, только имея поручителя, да, местного гражданина этой страны. Но это тоже своего рода, да, в общем-то, он же получает деньги, не вкладывая ничего, только давая свое имя, да, больше ничего. Но вот это, да, такие формы существуют, но это, возможно, это тоже можно назвать коррупцией, потому что, но это особые условия этих стран, где очень велик процент вообще мигрантов, да, иностранцев там больше, чем местных жителей, поэтому вот такие вот условия.
В развитии вопрос. А какой имидж у монархии среди иностранных инвесторов?
Какой монархии? Любой? Всех этих монархий?
Да. То есть насколько там не суваться, не прорвешься, или можно открывать бизнес нормально?
Ну, понимаете, вот как-то меня попросили быть консультантом у одной нашей какой-то довольно крупного, да, холдинга, который занимался поставкой там каких-то специальных фильтров, там связано было там что-то с водой, да, вот с очисткой воды и так далее. Они были из Казани. Вот. И они хотели выйти на саудовский рынок. Но я им сразу же сказала, что если они надеются, что вот, ну, они, поскольку из Казани, там многие из них были мусульманы, да, они говорят, вот нам, наверное, будет легче, чем российским там компаниям, да, вот из там из Москвы или там из других регионов, вот мы там мусульмане, мы сможем ли мы использовать. Я говорю, вы знаете, нет, не сможем. Что там это не имеет большого значения, вы из мусульманского региона, не из мусульманского региона. Там идут, ну вот, на тендерной основе, да, вот ты прошел тендер, да, ты его выиграл, ты представил лучшие условия, ты там это самое, то тогда ты получишь этот контракт. Я говорю, ну там условия очень жесткие, там очень жесткая конкуренция, потому что много западных компаний тоже хотела бы, да, быть на этом рынке, и конкуренция очень тяжелая. Поэтому они отказались от этого и вот потом открыли какое-то там предприятие в Иордании, где это где условия немножко легче.
Пожалуйста, кто хочет. Тогда такой, скажите, насколько сильна вообще присутствует, не присутствует религиозные составляющие в дискурсе борьбы с коррупцией? Насколько апеллирует к Корану или апеллирует к чему-то другому?
Ну, вы знаете, это тоже зависит от страны. Ну, да? Вот, если, например, брать Саудовскую Аравию, mm-hmm. там есть апелляция к Корану, да, когда будет выступать король и выступать против коррупции, то он будет и приводить какие-то коранические соответствующие аяты, где вот mm-hmm. есть какие-то указания на то, что коррупция – это плохо. Вот. Но, например, в Кувейте такого не будет. Да, это будет, весь этот дискурс будет вполне светским и вполне выдержанным в тех же выражениях, что и в других странах. Да, вот. Поскольку они все-таки больше так вот как-то перенимают эту западную культуру, да, в этом плане вот, борьбы с коррупцией. Это заимствовано больше, наверное, вот, от Запада, и там этого не будет. Но да, скорее только в Саудовской Аравии будет, да, вот какой-то попытка, да, вот использовать и вот исламские какие-то вот постулаты для того, чтобы оправдать, да, необходимость борьбы с коррупцией.
А вот расскажите, пожалуйста, просто часто, ну, я не знаю, это насколько это заблуждение, насколько заблуждение бытует мнение среди российских специалистов. Ну, вот, например, вот там нас, как вот я политолог, нас как политологов такому учили, что, например, в Саудовской Аравии в той же самой есть такой договор между государством и обществом, что государство ему предоставляет
всё. Да, я об этом говорила, да.
А за это общество молчит.
Не молчит.
Да. Вот, да.
Нет, это не молчит. Это не так. Вот я с этого и начала, да, что вот особенности политической системы является то, что там есть этот вот мубая, да, вот этот договор. Но этот договор, собственно говоря, был заключен с... Ну, Саудовская Аравия это немножко отличается, потому что в Саудовской Аравии там очень сильна вот эта вот религиозная составляющая, да, там вот еще вторая ветвь власти, это вот религиозная вот этот вот, да, совет высших улемов, который тоже, это, там был договор между королем и вот основателем, да, королевства и населением, который, значит, вот Ибн Сауд, который вот основал это современное государство саудовское, он заключал договор с жителями, что он обещал им защиту, да, он обещал им неприкосновенность границ, он обещал им, в общем-то, ну, заботиться об их там состоянии, об их нуждах и так далее. Вот. А второй договор был заключен между вот представителями этой семьи, правящей семьи Аль-Сауд и семьи Аш-Шейх, которые являются потомками Абдель-Вахаба, Мухаммеда Абдель-Вахаба, да, вот ваххабиты, о которых у нас, да, вот говорят, это вот такое направление, которое в исламе, которое было, это последователи вот этого вот Мухаммеда Абдель-Вахаба, который и тоже вот еще в свое время, еще при первом, да, саудском государстве, тоже сыграл роль вот в создании этого государства, да, то есть вот это два было договора. Значит, что обязываются жители? Они обязываются не выходить из подчинения этого правителя, да, то есть оставаться под его покровительством, потому что, ну, ведь это были времена, когда еще многие племена вели кочевой образ жизни, да, они могли там границы были открытые, они могли переходить под покровительство другого какого-то правителя, там, шейха, эмира, там, кого угодно, а вот они давали клятву верности вот именно этому
правителю.
Да, правителю. Вот. И, ну, да, то есть они должны быть ему лояльны, но он должен при этом выполнять вот свои обязательства. Да? Тогда они будут тоже подчиняться его власти. Да? То есть они признали его власть, и поэтому вот эта вот правящая семья до сих пор вот ее как-то изменить положение этого, этой правящей семьи довольно сложно, да? Поскольку это вот, вот еще оформляется как вот такой договор, да, между... Ну, сейчас это вот в Конституции, там есть вот эти присяги, которые приносят эмир, там члены парламента, там это самое, ну, в тех, где есть парламент, но в Саудовской Аравии тоже члены консультативного совета тоже приносят эту присягу, как бы повторяя вот этот вот, вот это вот, возрождая как бы вот эту вот традицию этого договора, который был когда-то заключен. Но молчать они нет, они не, этого нет, они не обязаны принимать все решения, нет, этого нет. Конечно, они имеют право, да, оспаривать это решение, и тем более, вот я говорю, второй принцип, это принцип Ашура, да, вот, вот Маджлиса Ашура, это вот как раз совещательный совет, да, который, то есть надо, что правитель не может единолично принимать решение, он должен обязательно советоваться со своими подданными. И в этом случае, значит, тогда подданные, если они не согласны с каким-то решением, они могут это высказывать, свое несогласие, они могут там, да, как-то выступать против и так далее. Это, там нет такого, что они должны обязательно принимать любое, да, вот, решение, которое...
Сколько времени, знаете? Когда это был такой договор? Это сколько,
ну, понимаете, это давно были эти договоры заключены, но это где-то в начале 18 века, там, в середине 18, в разных странах по-разному, но это где-то 18 век, да, вот так вот. И, но это все равно сохраняет свое значение и сегодня, да, хотя я говорю, конечно, это несколько трансформировался этот институт, но, тем не менее, он существует.
А обещается только безопасность или еще и вот какое-то материальное, социальное составляющее?
Да, да, заботиться, да, вот как, ну, бы там было, ну, вот тогда это говорилось об этом, что, да. Да, они должны заботиться о благосостоянии, о том, чтобы был определенный уровень доходов у населения, о том, чтобы... Ну, тогда, понимаете, еще в 18 веке речь не шла, да, там, о каких-то этих самых, да, ну, сегодня в этих странах в конституциях пишут, что они проводят социальную политику, да, что они там, ну, там действительно очень много средств тратится на образование, на медицину, образование там бесплатное на всех уровнях и так далее. Там медицина тоже, если тебе надо сделать операцию за границей, государство тебе ее оплачивает, ну и так далее.
То есть даже операцию за границей?
Да, да, да. Если нужна операция за границей, она будет оплачена, да. Ну, вообще уровень там вот медицинского, да, обслуживания там, в общем, очень... ну, постоянно растет, да, как бы они очень этому придают большое значение во всех этих странах. И сейчас очень многие вот обращают внимание на образование, да, ну, образование, собственно говоря, и начиная с 70-х годов, да, вот численность университетов росло, но сейчас особенно, да, вот особенно такой вот какой-то идет бум создания новых университетов, новых специальностей. Вот в Катаре, например, открывают филиалы многих западных университетов. Просто филиалы, да, вот, которые работают вот по тем же программам, куда приезжают работать преподаватели из этих университетов. Но вот Катар сейчас очень так вот стремится как-то.
Вопрос, да.
Вопрос по поводу консультативных советов. Как туда выбираются люди, вот эти улемы? Это какие-то, может быть, приближенные?
Вы не путайте. Есть, значит, совет, высший совет улемов. Да. Это религиозная, да, структура, куда входят богословы. Улемы – это богословы, да, мусульманские, да, богословы, Ашейк, да, которые, да, которые семья Ашейх, да, вот его возглавляет представитель этой семьи. Вот, и туда выбирают, ну, по наиболее таких вот авторитетных богословов, которые как-то проявили себя, да, там. Это осуществляется вот, ну, путем таких вот, это не выборы, да, это, ну, как назначение, ну, назначают именно те, кто достоин, да, вот быть в этом органе. А то, что касается консультативного совета, то это тоже назначаемый. Последнее решающее слово – это за королем, да, который... Но ему представляют кандидатуры. Кандидатуры ему представляют, во-первых, от регионов, да, вот есть кандидатуры, да, в каждой там административном единице есть какие-то кандидаты, которые вот выдвигаются, которых... вот. Но пока это все идет не путем выборов, да, вот сейчас... только прошли выборы в муниципальные советы, да, вот муниципальные советы, там уже были выборы на выборной основе, но вот муниципальные советы могут представить своего какого-то кандидата для включения его в состав консультативного совета, и король уже вот утверждает тех, кого он считает, да, вот по каким-то, ну, надо сказать, что в консультативном совете Саудовской Аравии там очень высокий образовательный уровень, да, его членов, большинство имеют высшее образование, многие имеют какие-то ученые степени, и так далее, да, то есть вот образовательный уровень учитывается потом, ну, какой-то вот репутация, да, которой пользуется этот человек, вот какой он занимает там. Там очень много вот преподавателей университетов, там каких-то там, ну, предприниматели, естественно, да, вот, ну, такая интеллектуальная элита, да, там вот присутствует. То есть это такой, в общем, орган, который, в котором собраны действительно те лица, которые пользуются уважением, престижем в обществе. Король их назначает.
У кого еще были вопросы? Скажите, а вот какие-то громкие коррупционные скандалы с честью международных организаций, еще такое было?
То, что касается международных организаций. Вы знаете, ну, были вот как-то обвинения, когда были поставки вооружения из разных стран, например, были поставки вооружения из Соединенных Штатов, да, и вот были обвинения в адрес Министерства обороны в том, что были какие-то, ну, что вот эти вот высшие, да, чиновники этого министерства получали какие-то взятки, да, за то, чтобы вот заключить контракт именно с какой-то определенной иностранной фирмой. Вот. Но это вот такие, ну, как бы эти обвинения звучали, но судебных дел не было заведено, потому что не было собрано необходимых доказательств. Да, конечно, такие случаи тоже бывают, что вот проходит там, да, какое-то вот такое обвинение выдвигается, но здесь, как всегда, в общем, с коррупционными делами очень трудно вот это доказательства, да, собрать необходимые. То здесь это очень, это значительно сложнее.
Могли бы сказать вот пару слов про бытовую коррупцию? Вот есть ли у них вообще такое понятие? Или у них как-то как вопрос такие решаются?
Не, ну, конечно, там есть бытовая коррупция, естественно, да, естественно, там есть какие-то формы этой коррупции, когда, ну, какие-то, да, то есть если ты хочешь получить какие-то услуги, которые, да, тебе там, хотя, ну, да, должны предоставить бесплатно, но для того, чтобы ускорить там дело, да, там, то, конечно, можно дать какую-то взятку, да, и это конечно, существует. Но сказать, что, ну, например, вот у нас там очень много, да, говорят о том, что вот берут взятки там у автовладельцев, да, остановили там на дороге, там, да, и взяли. Вот этого там нет, потому что с этим там как-то более строгий контроль за такой деятельностью. Но, может быть, еще есть, что довольно высокие зарплаты у вот этих вот сотрудников, да, вот этой патрульной службы. Вот, так что вот этих случаев там вот этого не... Я никогда об этом не слышала, а в каких-то сферах, конечно, есть определенная бытовая коррупция, это понятно. Это...
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот вы сказали о наказаниях за то, что человек берет взятки, а задача взятки, там, насколько сильное наказание? Например, ну, я как представитель, например, иностранной компании, хочу, например, вести какой-то бизнес там, в тех же Объединенных Арабских Эмиратах, если...
Да, это будет все равно наказание, конечно, там есть и за взятку, и за то, что вы даете взятку, и за то, что вы получаете взятку, тоже есть наказание, да, и вот это, кстати, вот в Кувейте там вот этот лозунг и был, что мы, значит, будем, что мы боремся с взяткодателями и теми, кто получает взятки, да, то есть это как бы поставлено на одно, на один уровень, да, и те, и другие, то есть и давать взятки, и получать взятки одинаково преследуются, да, одинаково, в общем, вот с этим пытаются противодействовать. Поэтому, ну, я не знаю, я просто, знаете, я не смотрела никогда уголовное право, я не знаю, какое вот наказание за то или иное, да, вот преступление. Но я знаю, что это, да, конечно, есть наказание и за то, и за другое.
У нас 2 недели назад был круглый стол по Турции, и там нам докладчик рассказал, что в Турции буквально там в 2005 году приняли закон о том, что если человек хочет ускорить свое прохождение своего дела, он имеет право дать сумму в размере, зафиксированной в законе, и тогда часть идет в казну, часть идет чиновнику, и тогда его дело рассматривается в ускоренном порядке.
Легализация взятка.
Вот да, практически, по сути. Учитывая, что у них нет высшего порога, сколько можно рассматривать дело, то есть сколько долго. Вот. Есть что-нибудь, какой-нибудь аналог? Или что-то в этом?
Знаете, нет, я ничего подобного вот в этих странах никогда не слышала, что есть такое.
Турки так
такое же, да, это может быть только турецкое такое вот. Ну, мне кажется, что в Турции все-таки взятки более распространены, да, чем в этих странах. Ну, там как-то в этих странах достаточно такое вот традиционное, да, вот более жесткое, да, отношение ко всему этому, да, там как-то считается, что человек должен быть, ну вот, не должен, да, вот какие-то совершать отступления от закона, что это, в общем, как бы у них больше в традиции. Может быть, из-за того, что там вот этот вот направление, да, вот это ислам, да, вот не ваххабитское, а ханбалитский вот этот вот мазхаб, который там исповедуется в Саудской Аравии, в Катаре, и там есть последователи его и в других странах, он просто вот это уже изначально идет такая вот более строгость, да, в отношении поведения, личного поведения человека, он должен быть не должен отличаться, да, вот стяжательством, не должен проявлять какое-то стремление к роскоши, не должен. Вот это все как бы осуждается, да, хотя, конечно, это все есть, но это в то же самое время общество не очень принимает, да, если что-то, такие какие-то проявления есть, то они это стараются делать незаметно, да, чтобы этого. Не, ну, вы знаете, потом в исламе, там это одно из заповедей ислама, это благотворительность, да, часть своих средств должен отдавать на, пятую часть доходов должен отдавать на благотворительность.
И они отдают?
Да, отдают, обязательно отдают. И, ну, во-первых, как-то, ну, это уже вот.
А пятую часть взяток?
А?
А пятую часть взяток?
Пятую часть взяток? Не знаю, как с взятками. Может, тоже для того, чтобы оправдаться перед Всевышним, да. Может быть, и отдают.
Пожалуйста, такой вопрос. А есть у них какая-то организация или служба, которая контролирует доходы и расходы чиновников? У нас есть декларация, где они говорят о своих доходах, то есть они декларируют их. А декларация о расходах у нас нет. У них присутствует такая, которую можно сверить и понять?
Да, такое есть, да. У всех государственных чиновников есть декларации о доходах. Это действительно есть, и тоже, по-моему, о расходах тоже, и там тоже запрещено совмещение государственной деятельности с предпринимательством. Это записано.
Не может быть главой какого-нибудь фонда, там, корпорации.
Если человек, да, если человек занимает какой-то пост или избирается в парламент, он должен оставить свою предпринимательскую деятельность. Это записано даже в Конституции, это конституционное положение. Да, вот,
свою личную нефтяную вышку отдать детям, свою личную нефтяную вышку.
Да, да, все можно. Да. Ну, там, ну, по крайней мере, вот лично он заниматься предпринимательством одновременно, да, будучи государственным чиновником, не может. Вот это положение есть.
А насколько распространено практика подарков? То есть, если денег напрямую не дают, то вот без подарка делают или как-то считается неприлично?
Ну, вы понимаете, это зависит, смотря вот какая. Ну, если я говорю, что если, конечно, подарки, да, подарки могут делать, да, подарки это более как-то тоже и в традициях, но все-таки, конечно, особо такие какие-то ценные подарки уже чиновник будет бояться, да, брать, если вот его из-за этого подарка могут, да, обвинить в коррупции, да, все-таки подарки подаркам рознь, да, и, в общем,
то есть автомобиль не возьмет, автомобиль не возьмет, да?
Нет, автомобиль не возьмет, точно не возьмет. Ну и да, ну какие-то, конечно, там подарки, да, в общем-то. Но я говорю, что это вот в отношениях между людьми просто принято, да, там дарить подарки, там это самое. Конечно, это настраивает соответствующим образом чиновника, но это все-таки это не в такой, да, подарки не такой стоимости, чтобы его можно было обвинить в том, что он, да, берет взятку. Но у нас тоже ведь можно какие-то подарки получать, да, там, да, определенные суммы. Но я не знаю, есть ли там фиксированная сумма, потому что я действительно этими законодательствами не занималась. Вот, но как вот подарки все-таки очень, очень дорогие. Чиновники не будут брать.
Да, пожалуйста.
Продолжая тему неформальных практик, не секрет, что в странах, да, о которых речь идет, есть достаточно существенная разница в, ну, и в законодательном оформлении, и в неформальном отношении к коренному населению, да, и к населению приезжему. Причем процент последнего может достигать, в общем, достаточно космических величин. Вот есть ли эта разница в разрезе коррупции? Условно говоря, если взятку даст там не сильно правоверный приезжий из Индонезии, да, работающий на...
Ну, понимаете, вот приезжий из Индонезии, мне кажется, занимается таким неквалифицированным трудом, да, что ему взятку давать не надо. Да, потому что, ну, на его место, да, и зарплату, которую он получает, собственно говоря, ну, нет, нет особых желающих. Да, но единственное, как я говорила, когда он приезжает, он должен иметь какого-то местного поручителя, который вот отвечает за него, за его поведение, за его там, да, вот пребывание. Пока он там, он должен, кто-то, какой-то местный человек должен. И он ему платит вот какую-то часть своего заработка. Но это все на вполне законных основаниях. Это вот такой закон о найме иностранной рабочей силы. Да, вот это все прописано. Вот. А что касается... Конечно, если... Ну, там есть, конечно, и чиновники иностранцы... Но вот если, да, если попадется иностранец-чиновник, конечно, к нему будет более суровое отношение, да, чем к местному. И здесь тоже я говорила, вот, что если там министр, представитель правящей семьи, то, ну, очень трудно дело довести до суда, да, потому что все-таки семья делает все для того, чтобы как бы это все, да, замять это дело, там, да, как-то его... решить вот, без судебного разбирательства. Если это чиновник, и поэтому, конечно, иностранцы очень боятся брать взятки, потому что они боятся потерять место, они вот как раз это их останавливает. Да.
У нас осталось время буквально на один вопрос, если у кого-то есть. Ну, да, давай.
Такое продолжение темы чиновников. А существуют ли какие-то специальные службы, которые контролируют расходы чиновников? И существуют ли ограничения по, так скажем, выводу капитала, ну, заработанного чиновниками, за рубеж? Либо они, ну, есть какие-то правила, может, они должны тратить его в своей стране и поднимать свою экономику, либо они могут переводить деньги, заработанные, в том числе взятые в качестве взяток, за рубеж, там, куда-нибудь в офшоры, в банки, там, в Европу, Америку?
Ну, понимаете, нет, конечно, если это деньги, которые и можно доказать, да, что это не заработанные им деньги, да, не та зарплата, которую он получает. Если вы получаете свою зарплату, то вы можете, конечно, часть этой зарплаты хранить в иностранных банках. Вам это никто не запрещает. Но если это какие-то уже суммы, которые вот свидетельствуют о том, что вы брали взятки, или там вы как-то, да, какие-то, каким способом, да, там эти государственные средства переводили за границу на свои личные счета, то, конечно, это уже вот карается, это будет основанием для начала там судебного разбирательства.
Есть службы, которые все-таки отслеживают?
Да, конечно, конечно. Такие службы, да, такие службы существуют, они контролируют, и это все, да, такое, такая есть служба, которая контролирует и расходы чиновников, и их вот, личные, да, там, счета и так далее. Вот, даже я говорю, вот, ну, вот, когда был поднят скандал в отношении депутатов, которых обвинили, да, в том, что они получают взятки, да, там можно, вот, депутатам удалось проверить их личные счета, да, вот, сколько пришло денег, за какой период, ну и понятно было, что эти деньги они не могли получить, как просто депутаты, да, вот, у них зарплата совершенно другого, да, уровня, поэтому это все можно, да, отслеживать можно, и там есть, ну, прокуратура дает там, да, санкции, они могут это все расследовать, естественно. Так что, мне кажется, это все, в общем, как бы мало отличается от других стран, да, как во всех странах.
Спасибо. Тогда подведите пару слов итога.
Ну что, подводить итоги. Мне кажется, что вот эта проблема коррупции, она не просто интересна сама по себе, но вот поскольку вот так меняется сейчас отношение к этой коррупции, да, ведется борьба с коррупцией, это свидетельствует еще и о тех вообще сдвигах, которые происходят в этих странах. Да, то есть, если раньше это были такие очень традиционные, консервативные общества, то сейчас это все очень быстро меняется. И отношение к коррупции, вот, требования контроля за деятельностью чиновников, как раз, вот, мне кажется, это и подтверждает, да, вот тот, как бы, быстрое развитие, которое происходит в этих странах, их стремление придерживаться каких-то общих таких стандартов, да, в своей практике. И вот коррупция, как бы, вот это вот явление, да, коррупции, все, что с ней связано, мне кажется, является ярким свидетельством этого.
Спасибо.